Глава 19. Йона вышел из домика, торопливо пересек двор, навстречу попался куратор с пылесосом. Поздоровался с криминалистами, широкими шагами поднялся по лестнице главного здания. Свет уже погасили, и в помещении царил полумрак, только плиты пола поблескивали, словно кремень. «Одной девочки нет на месте», — думал комиссар. Может, она убежала в суматохе, а может, другие девочки пытаются помочь ей, скрывая нечто им известное. Обследование места преступления только началось, и спальни девочек еще не осматривали. Полицейским следовало прочесать весь Бригитта Гордон, но времени не хватило. Слишком много всего сразу надо было сделать. Девочки подавлены и напуганы. Наверняка где-то здесь остался дневник, который вела убитая девочка. Полиции надо запросить подкрепление, еще криминалистов, еще ресурсов. Йона дернулся при мысли о том, что отсутствующая девочка может прятаться в своей комнате. Может, она что-нибудь видела, испугалась и теперь не решается выйти. Комиссар прошагал в коридор, куда выходили двери из жилых комнат. Что-то потрескивало в бревенчатых стенах и балках, но в остальном в доме стояла тишина. Дверь в нише была чуть приоткрыта. Там, за дверью, лежала, закрыв лицо руками, покойница. Йоне вдруг вспомнились три горизонтальные полоски крови на дверном косяке. Подсохшие кровавые следы трех пальцев, однако подушечки не отпечатались. При первом осмотре Йона видел эти три полоски, но он тогда настолько был поглощен структурированием первых впечатлений, что только теперь понял — кровавые следы расположены не с той стороны. Они вели не к месту убийства, а от него. Всюду разбегались еле видные затоптанные отпечатки сапог и босых ног, но три полоски на дверном косяке указывали путь убийцы. Некто с окровавленной рукой намеревался заглянуть кое к кому из воспитанниц. «Больше никто не умрет», — прошептал себе Йона. Он натянул латексные перчатки и направился к последней комнате. Когда он открыл дверь, послышалось шуршание. Комиссар замер, пытаясь что-нибудь рассмотреть. Звук прекратился. Йона осторожно протянул руку в темноту, пытаясь нащупать выключатель. Он снова уловил шорох и странное металлическое позвякивание. «Вики!» Комиссар провел рукой по стене, нашарил выключатель и зажег свет. Желтое сияние тут же залило скудно обставленную комнату. Створка окна со стуком качнулась в сторону леса и озера. Что-то зашуршало в углу, и Йона увидел перевернутую птичью клетку. Желтый волнистый попугайчик хлопал крыльями, уцепившись за верхние прутья. В ноздри настойчиво лез запах крови, с примесью железа и чего-то другого, сладковато-тухлого. Йона поставил на пол пластмассовый номерок из оборудования криминалистов и медленно вошел в комнату. Вокруг оконных задвижек были пятна крови. Отчетливо виднелся отпечаток руки. Кто-то вскарабкался на подоконник, схватился за раму и, видимо, спрыгнул на лужайку под окном. Комиссар подошел к кровати. Когда он сдернул одеяло, по спине пополз холодок. Простыня оказалась покрыта засохшей кровью. Но тот, кто спал здесь, не был ранен. Подсохшая кровь размазана. На простыне спал кто-то, кто просто испачкался в крови. Йона постоял неподвижно, пытаясь представить себе обитательницу комнаты. Вероятно, она спала. Комиссар решился поднять подушку, но она не поднималась. Подушка оказалась приклеенной к простыне и матрасу, и Йоне пришлось отрывать ее. Под подушкой лежал молоток, вымазанный темной кровью, с бурыми комочками и присохшими волосами. Кровь почти полностью впиталась в ткань, но вокруг головки молотка поблескивала красная лужица.